Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мы приветствуем всех вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Антонюка «Бодствуйте». А также вы услышите в этой передаче стихотворение и песнопение. Царь Петр Великий, потирая руки, с плеча окно в Европу прорубил. Мечтая Русь устроить по науке, он чуждую культуру насадил. Изрядно нарубили окон этих, глядим теперь на запад, юг, восток. Сбивает с ног нас иноземный ветер, свистящий через это решето. Слаб человек. Известно то, что ново притягивает любопытный взор, но меркнет суть от ссора наносного и со Всевышним вовлекает в спор. Апостол Павел разъяснял Писание, идти дорогой Бога призывал. Под проповеди страстное звучанье Евтих, дремавший, из окна упал. Зачем глупец забрался на окошко? Мог дома спать хоть сутками подряд, но вздумал пощипать верхи немножко, послушать то, что в церкви говорят. Как можно спать в тот час, когда над всеми глаголов Божьих льется благодать? Когда Спаситель учит сбросить бремя пустых сует, чтоб веру сердцу дать? Окон подобных нынче стало много, в наркотиках, с развратом и вином, и как итог в падение дорога, подобная с Евтиховым окном. Ленивы, равнодушны стали люди, не потому легко хотят прожить, что ждут, когда им подадут на блюде заморское покушать и попить. Так не спешите в окна влазить, дети, подростки из евангельских семей. Наступит время за грехи ответить и за ошибки юности своей. Рассудит Бог, что истина, что ложно. Посеешь ветер, хлеба не пожнешь. Чтоб за грехи не выпало ответить, не ошибитесь в юности своей. Стремитесь же воспрянуть силой духа, чтоб не погасло пламя Божьих слов, чтоб не воспринимало ваше ухо все искушения дьявольских ветров. Пусть окна мира вас не привлекают, сверяйтесь только с Богом каждый шаг. Пусть деды и отцы седые знают, что факел веры в праведных руках.
Пусть земля вся утверждает, что тобой не спасет. Дух мой песню воспевает, примет раб твой на Сион. Радуйтесь со мною, люди.
Знаю я, Христос спас.
место для сомнения в сердце избранных тобой. Час минутного затмения, будь на страже пастырь мой. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен.
Братья и сестры, я прочитаю Евангелие от Марка, 13 глава, с 31 стиха до 37. Тема наших рассуждений, она легко просматривается в этом отрывке. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же там или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Братья и сестры, тема просматривается практически в каждом стихе. Она выражается в одном слове «бодрствуйте». Друзья, эти слова, которые я прочитал сейчас, Иисус Христос говорил своим ученикам. Но эти слова, они направлены и ко всем нам. В Библии есть места Писания, которые нельзя применить к себе. Ну, например, обетование к отдельным библейским персонажам, конкретно к определенной личности, не всегда применимы к нам. Но последний стих, который я прочитал, «А что вам говорю, говорю всем». То есть Христос знал, что эти слова будут читать через тысячелетия. И поэтому те верующие, которые будут читать эти слова, Дух Святой усматривал, чтобы эти слова принимал каждый для себя. Христос сегодня эти слова не только ученикам говорит, но мне и тебе. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Слово «бодрствуйте» только в Новом Завете встречается 25 раз. Хотя мысль о бодрствовании – она встречается чаще, и не только в Новом Завете, но в Ветхом Завете тоже. Повеление бодрствовать – это самая актуальная тема в наши дни. Потому что, как написано, сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Иисус Христос придет уже очень скоро. И поэтому Он хочет, чтобы Церковь застать, каждого христианина застать в бодрствующем состоянии. Я думаю, что каждый из нас понимает, что речь не идет здесь о физическом сне, но речь идет о духовном сне или о духовном бодрствовании. Хотя иногда бывает и физический сон говорит о том, что человек духовно спит, в смысле не бодрствует. Ну, например, бывает, что человек в собрание приходит и так старательно дремает, отсюда всех видно. И это повторяется у него каждый раз. А потом он говорит, а я, говорит, просто человек больной, у меня всегда сон в собрание нападает. Но я, друзья, думаю, что обычно это не физический человек больной, а больной духовно. То есть он просто духовно не бодрствует, у него нарушены взаимоотношения с Богом, поэтому его и физический сон тоже может одолевать и в собрание. Но может случиться, как случилось и с Евтихом. Мы знаем, что Евтих упал, потому что заснул. Друзья, так обычно, если человек и духовно засыпает, то следующее событие в его жизни может произойти, это духовное падение. Какая схема будет моих рассуждений, друзья? Самая актуальная мысль сегодня о бодрствовании. Почему? Потому что Иисус Христос, говоря притчу о десяти девах, И там отмечается такая деталь, что все задремали и уснули. И сегодня некоторые христиане говорят так, но даже Христос говорил, что все уснули, задремали и уснули. Поэтому и это почти что нормально, если церковь сегодня духовно не бодрствует. Мы рассмотрим один такой важный вопрос. Какие опасности таит в себе духовный сон? Или еще какие признаки духовного сна? Потому что мы можем думать, что у меня все в порядке, у меня правильное взаимоотношение с Богом, и, наверное, когда Христос церковь возьмет, то я непременно буду в числе спасенных. И можем обмануться. Какие признаки духовного сна? Братья и сестры, я не буду много признаков отмечать, но их будет, наверное, 3 или 4 признака духовного сна. А мы, размышляя об этих признаках, будем проверять себя, как обстоит в моей жизни, я духовно бодрствую или я тоже нахожусь в состоянии спящем. Первый признак духовного сна – это нарушение молитвенной жизни. Я прочитаю отрывок из Евангелия от Матфея, 37 стих 26 главы и ниже. 36 прочитаю. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошел в другой раз, молился, говоря. Братья и сестры, я чуть-чуть экономя время, дальше прочитывать не буду. Христос приходит к ученикам снова, и они снова спят. Он их снова разбудил и говорит, «Пободрствуйте со мною». И потом он отходит, молится, и снова приходит, и они снова спят. Мы скажем, это физическая сторона. Но эта физическая сторона, она очень плотно, часто связана и с духовной. Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Вот это словосочетание «бодрствуйте и молитесь», оно неоднократно встречается в Библии. То есть бодрствование, оно всегда сопряжено и с молитвой. И если христианин начинает утрачивать полноценную молитвенную жизнь, это будет признак того, что он начинает духовно засыпать. Я не имею в виду, что человек перестанет молиться. Особенно те, кто воспитывались с детства в христианской семье, то мы настолько привыкли молиться, скажем, в определенное время, и практически нарушение такой молитвы не происходит. Но я, братья и сестры, больше имею в виду более глубокую молитвенную жизнь. Например, почему Иисус Христос взял 3 учеников, именно Петра, Иакова и Иоанна? Почему здесь не написано «взял бы Фому, Матфея и, скажем, Филиппа»? Но он взял определенных 3 человека, которых уже не первый раз он брал с собой в какие-то особые события, которые были в его жизни. Я представляю, друзья, что он взял самых надежных. Это был у него самый трудный момент в его жизни, когда ему было очень трудно. Друзья, он никогда в своей жизни не просил, чтобы за него молился человек. Никогда не просил. Это единственный случай, когда Иисус Христос, Божий Сын, попросил, чтобы за него помолились. Потому что события были очень сложные. Они выражаются в слове «Душа моя скорбит смертельно, побудьте со мной и пободрствуйте». В другом тексте он попросил конкретно помолиться с ним. Написано, находясь в Барении, прилежно молился. К сожалению, ученики его поддержать не могли. Их одолевал сон. В наши дни тоже бывает, когда тот или другой человек нуждается, чтобы за него помолились. Иногда нас просят в письме, молитесь за меня. Бывает, звонят, и бывает, издалека звонят, и просят, рассказывая, а иногда не рассказывая свои обстоятельства, просят, чтобы мы за человека молились. Он говорит: мне очень трудно, я нуждаюсь в молитвенной поддержке. Всегда ли мы способны эту поддержку оказать? Я приведу один пример из жизни и один пример из Библии. Знаю случай, один брат-служитель рассказывал. Летел он ночью на самолете. И на самолете произошел пожар, загорелся двигатель. Ну, шум был большой, дым, запах, паника среди пассажиров. Но сработали огнетушители или что там произошло. Самолет благополучно сделал посадку. Это было с четверга на пятницу. В пятницу вечером в собрание подходит к нему одна сестра и спрашивает: «Брат Саша, с тобой сегодня ночью что-то случилось в 3 часа?» Он говорит: «Мне интересно очень стало». Я спрашиваю: «А что такое, сестра, у вас что-то случилось?» Она говорит: «Ночью проснулась в 3 часа и не могу спать. И у меня переживания, и переживания за тебя». Я поняла, что надо молиться, разбудила мужа. А муж у нее неверующий. Она ему говорит: «Давай молиться, Саша в опасности». И они с неверующим мужем встали на колени и молились. Что интересно, друзья, он рассказывает, а муж неверующий, первая молитва неверующего человека была, это не молитва покаяния, а молитва за служителя. Братья и сестры, но скажите, а разве не могло быть так, как иногда бывает у нас? Мы с вами тоже иногда ночью просыпаемся или нет? Тоже просыпаемся. А что мы делаем, если мы проснулись ночью? Да, бывает, что мы молимся, но бывает, что мы стараемся заснуть. Переворачиваемся на другой бок и стараемся заснуть. А есть христиане, которые вообще никогда ночью не молятся. Они понимают, что ночью нужно только спать и все. Ну да, в Библии написано, что спящие спят ночью. Но я один случай, друзья, из Библии расскажу. Когда Петр сидел в темнице, то он спал. Ночью спал. Хотя на следующий день ожидались тревожные очень события, и он об этом знал. Но Петр ночью спал. И спал спокойно. И почему он спал спокойно, братья и сестры? Ответ мы находим в одной библейской фразе. Церковь же прилежно молилась. Братья и сестры, я имею в виду как раз вот молитву, прилежную молитву. Да, мы все умеем молиться, мы все молимся каждый день и несколько раз в день, и утром, и вечером, перед едой, и после еды. Но умеем ли мы прилежно молиться? Что это такое, прилежно молиться? Когда Петр вышел на улицу, убедился, что это не сон, пришел к определенному дому, и вся церковь была собрана в молитве. И вот здесь, друзья, становится понятным, почему же Петр в ожидании смертной казни ночью спал. И спал спокойно, потому что за него прилежно молилась церковь. И я скажу, что Бог чудеса совершает тогда, когда мы молимся прилежно. Написано много, может, усиленная молитва праведника. В оригинальном тексте усиленная молитва и прилежная молитва имеет один и тот же смысл. Много может прилежная молитва или усиленная молитва. Я вам расскажу один пример прилежной молитвы. Однажды у меня был руководитель молодежи. Но поскольку у меня в братстве поручение по служению с молодежью, так я его расспрашивал о молодежи, зная, что у них большая молодежная группа, около 70 человек молодежи. И я ему задал вопрос: расскажи, как ваша молодежь молится? Он рассказал один случай. Дьявол очень сильно ополчился на церковь, и 10 человек увел из церкви, именно молодежь. И он говорит: мы приняли решение за них молиться. И назначили время молитвы с 5 часов утра до 6 часов утра. Меня это заинтересовало, я знаю, что молодежь ночью обычно спят сильнее, чем старики. Особенно ближе к утру. Бывает, разбудить трудно. У меня в семье тоже несколько человек молодежи. Их утром бывает трудно разбудить. И я у него спрашиваю: скажи, а как вы молились? Он говорит: мы собирались в дом молитвы к 5 часам утра. И до 6 часов молились. А потом шли каждый на учебу, на работу, домой, а потом свои дела. Я спрашиваю: и как много вас собиралось? Сколько человек? У меня первая мысль была: ну, может, 5 человек, 7 человек приходили. Он говорит: собирались все. Как долго, спрашиваю, вы продержались? Он говорит: продержались год. А дальше? А дальше, говорит, все 10 вернулись в церковь. Братья и сестры, да, это чудо. В наших церквях тоже бывает, кто-то ослабел и сказал: я не хочу больше быть христианином, я устал, и я ухожу. Прилежная молитва, она может совершать чудеса. Если у нас трудности в семье, если наши дети не хотят следовать за Иисусом Христом, если трудности в церкви, если мы видим ослабевшего брата или сестру. Однажды Христос Петру сказал: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». Друзья, вот он ответ, почему Петр оправился после своего отречения, когда он отрекся от Иисуса Христа. Христос говорит: «Я молился о тебе». Друзья, есть ли человек, которому мы могли бы такие слова сказать, что «я молился о тебе»? И, может быть, его духовная жизнь очень сильно зависела от моей или от твоей лично молитвы. Если мы становимся неспособны молиться, то это признак, что мы духовно засыпаем. Братья и сестры, второй признак духовного сна – это нарушение свидетельства об Иисусе Христе. Я хочу напомнить притчу о 10 девах. Вы не помните, у кого из 10 дев, у мудрых или у неразумных, светильники начали гаснуть? У всех. Все задремали и уснули. Но когда раздался крик «Вот жених идет!», то они пробудились, написано, и мудрые поправили свои светильники. То есть у мудрых светильники тоже гасли. В прошлые годы, когда я еще был маленький, обычным атрибутом домашней утвари это была керосиновая лампа. Да и сейчас в некоторых районах, там, где я живу, особенно районы Абхазии, Грузии, Армении, там и сейчас керосиновая лампа, она в каждом доме, и пользуется ей каждый день. И вы знаете, вот так вот уже слабенько-слабенько огонек горит. И я вспоминаю, мама берет такую ручечку, вот так вот крутнет чуть-чуть, и смотришь, и опять жить можно. Как и написано в Священном Писании, свет праведных весело горит. А бывает, когда керосин начинает заканчиваться, начинает появляться копоть, и стекло закоптилось уже, черное становится. Надо доливать керосин, надо снимать стекло и вытирать стекло изнутри. Скажите, разве в духовной жизни не бывает так, что мой свет невесело уже горит? И бывает, что мой светильник просто коптит. И уже практически я не освещаю путь, по которому сам иду, и не могу осветить путь, чтобы другие могли правильно ориентироваться на этом пути. Я хотел бы, друзья, чтобы мы сегодня проверили нашу жизнь. Наше свидетельство об Иисусе Христе. Совсем нельзя так думать, что там в России надо свидетельствовать, а здесь в Америке другая жизнь. Иисус Христос для всех сказал, для людей всех национальностей и живущих в самых разных странах: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мы должны людям показать живого Иисуса Христа и словом нашим, и жизнью нашей. Наша правильная христианская жизнь должна людям указать, как надо жить. К как надо жить, как надо идти, мы должны людям указать именно узкий путь, что они должны идти по узкому пути. У меня не очень давно был такой случай, друзья. Я вам его расскажу. Приехал я вечером в один город. Мне нужно было найти дом молитвы. И я надеялся, что я найду дом молитвы легко, потому что я знал улицу, и приблизительно номер дома я знал. Но дома молитвы обычно нелегко находятся, и поэтому я не стал себе записывать точный адрес. Я думал, что я найду легко. Я быстро нашел улицу, и вот мы едем на машине по этой улице. Смотрю, номера, четный номер должен быть примерно от 70 до примерно 86-88. И вот я смотрю, я проехал по этой улице, и дом молитвы не обнаружил. Я развернулся, проехал опять, дом молитвы не нашел. Смотрю, стоит группа людей, я подхожу к ним и спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, здесь где-то вот верующие собираются, баптисты, дом молитвы?» Они мне говорят: «Это не здесь. Вот там вон улица Кочубея есть, там большой дом молитвы, кирпичный, баптистов». А я говорю: «Вы знаете, мне на Кочубея не нужен, мне нужен на Степана Разина». Они помолчали, говорят: «На Степана Разина нету». Подумали, говорят: «Вот там тоже есть, зал царств называется». Я говорю: «Зал царств не нужен, нужен дом молитвы». «Ну тогда извините». Подхожу, другая группа, точно так спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, здесь вот где-то дом молитвы евангельских христиан-баптистов?» Они говорят: «Это не здесь, это на Кочубея». Я говорю: «Нет, на Степана Разина, нет, здесь нет. Вот там еще есть зал царства». «Нет, — говорю, — зал царства не нужен». Магазинчик, захожу в магазин. Продавщица: «Здравствуйте, здравствуйте, вы здесь давно работаете?» «Давно». Я говорю: «Вы знаете, здесь где-то неподалеку от вас баптисты собираются. Может быть, у них не дом молитвы, может быть, частный дом. Но они там богослужения проводят. Вы не знаете?» Она помолчала, говорит: «Нет, не знаю. Давно работаю, но не знаю». Я в машину сажусь и говорю: «Не знаю, что делать, никто не знает». Одна девочка в машине, 19 лет, она говорит: «Дядя Коля, я здесь 2 года назад была, там у меня во дворе собака знакомая, давайте поищем». И мы идем по тротуару, и вот так вот смотрим через забор, ищем знакомую собаку. И вы знаете, собаку не нашли, но слава Богу, у нас был телефон в машине, мы начали звонить старшего брата по этой области. Я его вызвонил и говорю: «Вы знаете, забыл дом молитвы, номер, не могу найти». Он мне говорит: «84». Я мимо него 2 раза проехал и не заметил. Я уже потом думал, хоть бы там Библию на окно или какую-нибудь картинку повезли, чтобы мы догадались, что это дом молитвы. Друзья, но на этом месте я знал, что верующие собираются уже давно. Когда я с хозяевами разговаривал, я спрашиваю: «А сколько у вас членов церкви?» Они мне сказали количество, и я вспомнил, что примерно 25 лет назад я уже был здесь, и количество было точно такое. Братья и сестры, мир сегодня в потемках блуждает, в поисках истины. Но кто, как не мы, должны показать? Но если народ нас не узнает, если мы, когда идем в Дом Божий, мало обращаем внимания на людей, которые рядышком живут, может быть, надо, чтобы они тоже пришли к нам? Ну да, мы говорим, здесь все христиане. Друзья, но я знаю, что христиане часто только по названию бывают. Я в 98-м году, меня вот братья повезли в Сан-Франциско. И я был в музее каком-то, я уже не помню. И там я какого-то паука увидел. И там было написано, что этому пауку уже 30 миллионов лет. И я удивился, я никак не думал, что здесь в Америке люди верят в эти 30 миллионов лет, что уже кто-то жил на нашей планете и что-то было. То есть, друзья, христианином можно только называться, но путь, который на небо ведет, не знать этот путь, не видеть. И поэтому мы должны этот путь показать. Но чтобы этот путь показать, друзья, написано, свет праведника весело горит. И люди будут знать нас, как апостол Павел пишет, мы неизвестны, но нас узнают. Вы знаете, я один раз получил письмо. На этом письме было написано так. Город Тимошевск, пресвитеру гонимой церкви. И больше ничего. Там не было написано ни улицы, ни номера дома. Хотя город у нас большой, примерно 70 тысяч жителей. Было только написано «Пресвитеру гонимой церкви». И все. Ну, почтальонша принесла. Я не знаю, может, она случайно догадалась, что это я. Или еще как-нибудь. Но все-таки, друзья, наша жизнь должна так проходить, чтобы нас узнавали. Как за учеников написано, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Третий признак духовного сна – это появление соблазнов в среде народа Божия. Я прочитаю 13 глава Евангелия от Матфея. Здесь описывается притча о пшенице и плевелах. Я имею намерение только один стих прочитать, но прежде хочу задать вопрос. Человек посеял доброе семя на поле своем. По тексту мы увидим, что он посеял пшеницу. Но пришел враг и посеял плевелы. Помните ли вы, в какое время суток враг посеял плевелы? Ночью. Написано ночью и подчеркивается, когда все спали. Почему подчеркивается, когда все спали? Потому что, друзья, бывает ночью не все спят. И если бы не все спали, то, может быть, враг плевелы бы не посеял. Но враг сеет плевелы тогда, когда все спят. И если днем все будут спят, он плевелы тоже посеет с успехом. Друзья, что такое плевелы? Вот я только вот это имел в виду прочитать. Что такое плевелы? Друзья, написано здесь так. 40-й, 41-й стих и 42-й. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Написано, «и соберут из царства его все соблазны». Друзья, дьявол сейчас сеет соблазны. Он сеет их и в церкви тоже, и за пределами церкви. Он заинтересован в том, чтобы христианин соблазнялся. Он соблазны сеет и в наше сердце. И в чем это проявляется? Вдруг я начинаю обнаруживать, что все не так, и этот не такой, и тот не такой, и здесь не так, и там неправильно, и все плохо. Братья и сестры, человек начинает соблазняться. Скажите, если я соблазняюсь, какая мне от этого польза? Никакой. Скажите, если я соблазняюсь, вред для меня будет или нет? Будет. Да, тот, кто соблазняет, виноват. Написано, лучше бы ему камень на шею привязали и в глубине морской утопили. Братья и сестры, но если я соблазняюсь, то какая мне польза? Я читаю Евангелие, написано, и соблазнялись о нем. Иногда соблазнялись и даже близкие очень. В 6 главе Евангелия от Иоанна описывается такая история. Христос говорил людям о том, что необходимо есть плоть Сына Человеческого и пить кровь. И если вы не будете есть плоть Мою и пить кровь, то вы не будете иметь в себе жизни. А кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить кровь, тот имеет жизнь вечную. Люди послушали и сказали: какие странные слова, кто может это слушать? И уже не ходили с ним. Это были не посторонние люди, это те, которые были с ним. Но они сказали: кто может это слушать? Они соблазнились. Так может быть и сегодня. Можно быть учеником Христа, но соблазняться одним и другим и третьим, и какими-то событиями, и я уже перестану быть учеником Христа, и что же тогда меня ожидает? Я скажу, друзья, да. Когда я заснул, дьявол посеял плевелы. Я знаю одного брата. У нас с ним была давняя дружба. Я помню, когда он покаялся, потом принял крещение, я и крестил его, а потом и сочитывал. У него родилось 8 детей. В церкви, где он жил, он был один из хороших братьев. Думали, что он будет пресвитер церкви. Он был неплохой проповедник и достаточно разумный брат. Мы с ним встречались примерно один, иногда два раза в год. И вот однажды я стал замечать, что когда к нему приезжаешь, я спрашиваю: ну как твоя жизнь, как у тебя дела, как в церкви? Он больше жаловался, что в церкви все не так, и руководящий не такой, там был руководящий брат, хотя церковь большая была, около 200 членов, и в хоре не так, и совет не так работает, и благовестие мало совершается, и все было не так. Я ему говорю: Сергей, мне не нравится, что ты все видишь не так. Я вам, друзья, только конец скажу. Он отлучен от церкви за наркоманию. Недавно я был у него в доме, вот уже после последней поездки сюда. Друзья, он в доме все продал. У него 8 детей. Жена работает на двух работах. Едва-едва, вот чтобы обеспечить свою семью. Да, в какой-то момент дьявол бросил свое злое семечко, и человек начал соблазняться. У дьявола это получилось, потому что духовный сон одолел. Братья и сестры, пусть Господь даст нам такую милость, чтобы мы проверяли свою жизнь. А как с соблазнами обстоит у меня? Кто-то сказал: когда мы приближаемся к Богу, мы видим себя. Когда мы удаляемся от Бога, видим других. Братья и сестры, я последнюю мысль хочу отметить. Сатана обкрадывает спящего человека. Я прочитаю место Священного Писания, Луки, 12 глава, 39 стих. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». Если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дом свой. За дьявола написано, что он пришел украсть, убить и погубить. Обратите внимание, на самом первом месте стоит «украсть». Не погубить. У него все в определенной последовательности. Украсть, убить и погубить. Я приведу одну иллюстрацию из жизни, одну иллюстрацию из Библии. Я когда в армии служил, меня на полгода отправили в отдельную роту, там в Московской области, в лесу мы находились. Задача была, чтобы ночью дневальный, который стоит у входа в палатку, ему не разрешалось сидеть. Почему ему не разрешалось сидеть? Чтобы он, сидя, не заснул. Нужно было стоять по стойке смирно, даже ночью. Однажды командир роты решил проверить, как там дело обстоит у него в роте. Это большая палатка, в которой 120 человек живут. И вот он в 2 часа или в 3 часа ночи приехал, подходит ко входу в палатку, дневальный стоит и спит. Командир снял с него фуражку, снял с него ремень, залез к нему в карман и вытащил оттуда ключи. Рядом был пожарный щит, снял с этого щита огнетушители и включил пожарную сигнализацию. Страшно завыла сирена, все мы попросыпались, дневальный тоже проснулся, у него ремня нету, фуражки нету, ключей нету, все. Дьявол куда более хитрый, чем любой командир роты, чем самый хитрый человек на земле. Он обкрадывает, его задача обворовать, украсть, а потом убить и погубить. Но если христианин будет бодрствовать, друзья, у него получится или не получится? Я думаю, что у него не получится. Библейская иллюстрация – это ангел Лаодикийской церкви. Написано, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, этот человек вполне искренно говорит о себе, что он богат, а Бог ему говорит, ты не знаешь, что ты нищий. А почему же он не знает, что он нищий? Потому что дьявол его обокрал. И он до сих пор думает, что он богат, но он не знает, что дьявол его обокрал. Был такой случай, что в одну богатую семью в дом забрались воры. Они ничего не взяли. В смысле, они не нарушили в доме порядок. Потому что они знали, где лежат деньги и где лежат драгоценности. Золото, бриллианты. Они взяли драгоценности и взяли большую сумму денег. И ушли, и дом закрыли на ключ, как все и было. Прошел месяц. Хозяева жили и не знали, что их обокрали. И только когда через месяц им что-то понадобилось, они залезли в свои тайники, и они обнаружили, что там уже ничего нету. Так произошло и с Лаодикийским ангелом. Да, в какое-то время он был богат, но дьявол его обокрал, потому что он духовно уснул, и теперь он до сих пор говорит, что он богат. А Бог говорит, ты не знаешь, что ты нищий, и нагий, и бедный. Братья и сестры, Иисус Христос уже придет очень скоро. И сегодня Он говорит нам такое слово. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Написано при гласе Архангела и трубе Божией. Мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Обратите внимание, какой сигнал, что церковь будет восхищаться? Это голос Архангела и Божья труба. Если человек духовно спит, то он трубу Божию и голос Архангела не услышит. Он не услышит, потому что он спал. Недавно я утром проснулся, будильник. Электронный будильник такую сначала пикает, а потом этот будильник находился в соседнем маленьком домике. Там спали люди, и они завели будильник. Я знал, что им надо рано вставать в 5 часов утра. Они завели будильник, и будильник кричит, и я в соседнем доме слышу, что будильник кричит, а они не просыпаются. Я пошел в этот домик, смотрю, они спят в доме. Вот шум стоит, вот это будильник кричит, а они спят. Вот так крепко. Но я скажу, опоздали на поезд? Допустим, нет, они не опоздали, я их разбудил. Но допустим, опоздали на поезд. Ну, не так страшно. Если бы я опоздал на самолет, который летел сюда в Америку, не так страшно. Но если голос Архангела не услышишь и Божью трубу, то поправить уже будет невозможно. Второй билет не купишь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили, как у нас обстоит с молитвенной жизнью, как у нас дело обстоит с личным свидетельством, как у нас дело обстоит с соблазнами. Может быть, дьявол уже вторгнулся в нашу жизнь, и мы только думаем, что мы богаты. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы пробудились. Написано, наступил час, пробудиться нам от сна, потому что сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Может быть, наступит еще одна ночь сегодня, и Господь церковь возьмет от земли. Ты приготовился или нет? Если ты не приготовился, то еще есть время покаяться сегодня. Попросить у Бога прощения. Он любит нас, да, Он простит и помилует. И нам только надо будет ожидать Его бодрствуя. А что вам говорю, говорю всем. Друзья, Господь говорит всем, каждому человеку, член ты церкви или не член. Но Бог тебя сегодня предупреждает, что Он скоро придет, и ты должен ожидать Его бодрствуя. Аминь.
Хитрые ловушки. Тридцатого августа в молитвенном доме небольшого сибирского городка было людно. Взрослые и дети пришли сюда помолиться Богу и перед началом учебного года попросить Его, чтобы Он благословил и сохранил всех учеников, помог им быть светом в безбожном окружении в школе. Это было необычное богослужение. Вместо хора на возвышенности сидели школьники и их родители. Первоклассники заняли две передние скамейки. Среди них сидела и Лиля, голубоглазая девочка с тугими светлыми косичками. Лиля сильно волновалась. Ей никогда еще не приходилось сидеть там, где обычно сидели хористы. Оттуда зал молитвенного дома выглядел совсем по-другому. На кафедру по очереди выходили проповедники. Все они говорили о том, что в школе детям бывает очень трудно, что дьявол старается увлечь их всякими приманками, и что дети нуждаются в Божьей защите и охране. А потом была молитва. Сначала молились дети, после них родители. Многие мамы плакали, и Лиля не могла понять, почему. Ведь мама часто говорила, что учиться надо, и это хорошо, почему же она плачет? Первый день в школе оставил Лиле много впечатлений. Ей понравилось все. Девочка, с которой ее посадили за парту, цветы на окнах и на столе учебники, карандаши, чистые тетрадки, большая черная доска, на которой можно было писать мелом. После занятий, подхватив портфель, Лиля побежала домой. Ее косички весело подпрыгивали на спине, мелькая яркими бантами. Лиле хотелось все рассказать маме и малышам. Она стала первой школьницей в семье. Быстро пролетела неделя, другая. Учеба давалась Лиле легко, и она каждый день приходила из школы веселая и довольная. Ничего опасного или страшного она не увидела за это время. Ей нравилось читать, писать буквы и цифры, рисовать. И еще ей очень хотелось узнать, что будет дальше. Однажды Лиля пришла из школы позже обычного.
«Где ты задержалась?» – спросила ее мама.
«Сегодня к нам приходили вожатые, и мы после уроков разгадывали загадки, а потом играли».
«Тебе понравилось?»
«Не очень, мальчики толкались».
«А в какую игру вы играли?»
«В электрончики».
«Это какая-то новая игра, я про такую не слыхала».
«Вожатая сказала, что на Земле все состоит из каких-то электронов, и они все время вертятся, размахивая руками»,
— рассказывала Лиля. «Понятно. Электроны действительно постоянно движутся. Но как в них можно играть?»
«Очень просто». Лиля откинула назад косичку. «Один мальчик стоял в центре, а мы прыгали вокруг него и бегали туда-сюда».
«Это не хорошая игра. задумчиво сказала мама и присела на стул.
«Почему?» – испуганно спросила Лиля.
«Потому что она увлечет тебя в греховный мир танца. Это только первый шаг. Безобидные вроде движения, попрыгали, потолкались и все. А потом вожатые включат музыку, и вы будете прыгать под музыку. Затем предложат аэробику и еще что-нибудь мирское, что отвлекает от Бога».
Лиля удивленно смотрела на маму.
«Доченька, вот это и есть те трудности и искушения, с которыми встречаются дети в школе. Помнишь, когда на собрании провожали детей в школу, все молились, чтобы Бог сохранил вас. Взрослые знают эти опасности, потому что сами пережили много подобного. В школе тебя будут учить не только хорошему, и тебе нужно убегать от того, что не нравится Богу, что огорчает Его. Мне тоже было трудно, когда я училась. В то время нас заставляли вступать в октябрята и в пионеры. К нам также приходили пионер-вожатые и старались увлечь нас в греховный мир разными мероприятиями. Они придумывали очень интересные игры, устраивали соревнования, водили в кино, организовывали в школе кукольный театр и разные кружки. Они старались в первую очередь привлечь нас, верующих, уговаривали взять самые хорошие роли, давали бесплатно билеты в кино. Но мы не соглашались, и тогда над нами смеялись, обзывали, настраивали против нас одноклассников и даже выставляли на линейке перед всей школой. Говорили, что верующие — самые глупые и отсталые люди. Учителя угрожали, что отнимут нас у родителей и отправят в детдом.
«Как страшно, мама!»
— прошептала Лиля и прижалась к ее руке. «Страшно, доченька, но Бог не оставляет нас одних в трудностях. Когда мы хотим быть послушными Ему, Он дает нам силу все преодолевать и быть верными. Не надо бояться, мы с папой не оставим тебя одну. И если ты сама не хочешь участвовать в таких играх, мы поговорим с учительницей, чтоб тебя отпускали домой».
«Поговорите!»
— оживилась Лиля. «Я не хочу играть в греховные игры!» На следующий день Лиля пришла в школу вместе с мамой. Учительница удивилась ее необычной просьбе, но пообещала отпускать Лилю с внеклассных занятий. Когда Лилина мама уже собралась уходить, учительница неожиданно спросила: «В третьей четверти у нас по программе урок психогимнастики. Можно Лиле посещать его?» Лилина мама не спешила с ответом. Она не знала, что это за урок.
«Там нет ничего страшного», —
поспешно объяснила учительница.
«Это упражнение для умственной разгрузки, чтобы детям легче было заниматься. Если хотите, я передам программу урока, вы сами ознакомитесь с ней и убедитесь, что там нет ничего плохого».
Когда Лиля принесла от учительницы программу, папы дома не было. Он уехал на курсы проповедников. Мама, прочитав брошюру, поняла, что эти необычные уроки основаны на гипнозе и связывают с дьявольскими силами.
«Господи, защити Лилечку!» — вырвалось у нее со вздохом.
Мама запретила Лиле посещать уроки психогимнастики и передала учительнице записку с просьбой освободить ее дочь от этих занятий. По расписанию психогимнастика была последним уроком, и Лиля просто уходила домой раньше других. Но однажды Лиля пришла домой грустная и, заглянув на кухню, потухшим голосом сказала:
«Меня не отпустили с психогимнастики».
«Почему?»
«На второй урок в класс пришли две тети и дядя. Учительница сказала, что это комиссия, и они хотят провести у нас эксперимент».
«Какой эксперимент?» — с тревогой спросила мама и отложила работу.
«Не знаю. Они сказали, чтобы мы расслабились, сели свободно, кому как нравится, и постарались не думать ни про математику, ни про родную речь, ни про что.
Дядя включил музыку тихо-тихо и сказал, чтобы мы представили себя зайчиками или мишками, а потом тетя велела всем закрыть глаза и представить, что вокруг летает и жужжит пчела. Они еще что-то говорили, но я уже не помню.
Вечером папа попросил Лилю рассказать о необычном уроке ему. Он слушал внимательно, а потом посадил дочь к себе на колени и спросил: «Ты знаешь, что такое психогимнастика?» Лиля пожала плечами. «Я тебе сейчас расскажу. Это сложное слово и состоит из двух греческих. Первое слово «психо» означает «душа», а второе «гимнастика» означает «тренировать, упражнять». В общем, если сказать проще, это душевные упражнения. В упражнениях нуждается не только наше тело, но и душа. Самые хорошие упражнения для души – это молитва, чтение Библии и пост. А психогимнастика – это хитрая ловушка дьявола. Он внушает человеку: если тебе скучно и трудно, если ты устал или плохо учишься, если с тобою никто не дружит, делай психогимнастику, и все будет отлично. На первый взгляд это, кажется, помогает, но на самом же деле дьявол никого не может сделать счастливым. Лиля такого еще не слышала и доверчиво смотрела отцу в глаза. «Уроки психогимнастики построены очень хитро», — продолжал папа. «Сначала вам предложили представить себя красивыми цветочками на солнечной поляне или беззаботной зверюшкой в тихом лесу. Это делается для того, чтобы стало интересно и захотелось узнать больше. Потом вам предложат подняться над землей и узнать, что там есть. И наступит урок, когда вас пригласят полететь в космос. Это же очень увлекательно, правда?» «Конечно, это неправда, что дети могут подняться из класса и полететь в космос. Но встретиться с теми, кто там живет, могут. Так бывает. И это большая беда для человека, потому что там живут злые духи, слуги дьявола. Когда ты читаешь Библию и молишься, ты приглашаешь на помощь Бога. А тот, кто занимается психогимнастикой, приглашает дьявола. Такому человеку очень трудно покаяться и прийти к Богу». Отец открыл Библию и, перелистывая тонкие листочки, сказал: «Ты помнишь, какое пожелание я говорил вам на проводах в школу?» Лиля смутилась. Конечно же, она забыла, что читал папа. «Я напомню. Это слова из молитвы Иисуса Христа. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Господь знал, что нам будет трудно жить в мире, где все пропитано грехом, потому Он просил Небесного Отца хранить и оберегать нас от всякого зла. У Бога есть сила защитить своих детей, только мы должны нуждаться в Его помощи». На следующий день Лиля возвращалась из школы вместе с папой. Он ходил беседовать с учительницей. Лиля радовалась, что ей уже никогда не нужно будет посещать уроки психогимнастики. «Хоть и страшно делать что-то не так, как говорит учительница», — думала она, крепко держась за руку отца, — «но я хочу во всем слушаться Бога». Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. В этой передаче прозвучала проповедь брата Николая Антонюка на тему «Бодствуйте». Для того, чтобы высказать ваше мнение по поводу наших радиопрограмм, то вы сможете это сделать по следующим номерам телефонов: 503-257-2193, 503-762-2193.
360-54, 360-694-38-74. А также вы можете написать нам письмо и задать вопросы брату, проповедь которого прозвучала в нашей передаче. И ответы на ваши вопросы могут прозвучать в нашей радиопрограмме. Наш адрес: Голос мира, P.O. Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений в этот вечер и до следующей встречи в эфире.